Александр Грин. Апельсины.
Брон отошел от окна и задумался.
Да, там чудно хорошо. Золотой свет и синяя река. И синяя река, широкая, свободная.
Свежевесенний воздух так напирал в камеру, всю вызолоченную ярким солнцем, что у Брона защекотало в глазах и подмывающе радостно вздрогнуло сердце.
Не все еще умерло. Есть надежда. Все пройдет, как сон, и я увижу вблизи синюю холодную пучину реки, ее вздрагивающую рябь. Увижу все. Как молодой орел я взмою, освобожденный в воздушной пустыне, и крикну. Что? Не все ли равно? Крикну, и в крике будет радость жизни.
Так бежала мысль, и взгляд Брона упал в маленькое потускневшее зеркало, повешенное на стене. Из стекла напряженно взглянуло на него небольшое, бледное, замученное лицо, обрамленное редкими сбившимися волосами. Тонкая жилистая шея сиротливо торчала в смятом воротничке грязной ситцевой рубахи. Он машинально провел рукой по глазам, блестящим и живым, и снова задумался. Брон сидел и курил, но мучительное беспокойство, соединенное с раздражением, действовало как электрический ток, вызывая зуд в ногах. Он зашагал по своей клетке. Всякий раз при повороте у окна перед ним сверкал большой четырехугольник, перекрещенный решеткой, полный солнца, лазури и зелени. Мысли Брона летали, как беспокойные птицы, что у реки над бархатом камышей поминутно вспархивают и кружатся с резким, плачущим криком.
Вдвойне неприятно сидеть в тюрьме, чувствовать себя одиноким и знать, что до этого нет никому дела, кроме тех, кто завидует гостиницей с железными занавесками.
Так думал Брон, и злое гневное чувство росло в его душе по отношению к тем, кто знал его, звал товарищем, а теперь не потрудится написать пару строчек или прислать несколько рублей, в которых Брон нуждался свирепо, по его выражению. В те периоды, когда он не сидел в тюрьме, одиночество составляло необходимые условия его существования, но сидеть в одиночной камере и быть одиноким становилось иногда очень тяжело и неприятно. Он ходил по камере, а весна смотрела в окно ласковыми, бесчисленными глазами, и ее ленивые певучие звуки дразнили и нежели.
Тяжело сидеть весной. Третья весна в тюрьме.
И он подумал еще кое-что, чего не решился бы сказать никому никогда. Эти волнующие мысли остановились перед глазами в виде знакомого образа. У образа были большие темные глаза и нежное продолговатое лицо.
И это ушло. Ради чего? Да, ради чего? несчастная арабская страна.
Брон еще раз взглянул вверх, откуда лились золотые потоки света, пыльного и горячего, подавил мгновенную боль, сел и раскрыл капитал. Брякнул ключ, и с треском откинулась форточка в слепой желтой двери.
«Передача!»
Сперва Брон не сразу сообразил, что слово «передача» относится к нему. Затем встал, подошел к форточке и принял из рук надзирателя тяжелый бумажный пакет. Форточка сейчас же захлопнулась, а радостно взволнованный Брон поспешил положить полученное на койку и взглянуть на содержимое пакета. Чья-то заботливая рука положила все необходимое арестанту. Там был чай, сахар, табак, разная еда, марки и апельсины. Брон стоял среди камеры и улыбался широкой улыбкой, поглядывая на сокровище, неожиданно свалившееся в форточку. И от того, что день был тепел и ясен, и от того, что неожиданная забота незнакомого человека приласкала его душу, ему стало очень хорошо и весело.
Но кто же мог прислать?
На мгновение образ с темными глазами выплыл перед ним, но сейчас же закрылся картиной дальнего ледяного севера.
Нет. Впрочем, сейчас увижу. Если есть записка, значит, это кто-нибудь из своих.
И он начал торопливо рыться в провизии. Ничего не оказалось. Слегка устав от бесплодных поисков, Брон принялся ожесточенно обдирать ярко-красный апельсин. И вдруг из сердцевины фрукта выглянула маленькая серебряная точка. Он быстро запустил пальцы в сочную мякоть плода и вытащил тоненькую, плотно скатанную бумажную трубочку, завернутую в свинец.
Вот она! Какая маленькая! Однако хитро придумано.
Трубочка оказалась бумажной лентой, сохранившей тонкий аромат духов, смешанный с острым запахом апельсина. Бисерный женский почерк рассыпался по бумаге и приковал к себе быстрые глаза Брона.
«Товарищ, я узнала случайно, что вы сидите и очень нуждаетесь. Поэтому не сердитесь, что я посылаю вам кое-что. Мой адрес – Васильевский остров, 11-я линия, 8, НБ. Вам должно быть ужасно тяжело сидеть, ведь теперь весна. Ну, не буду дразнить, до свидания. Если что нужно, пишите. НБ».
И тут Брон вспомнил, как неделю тому назад, перестукиваясь с соседом, он просил передать на волю, что ему очень нужны предметы первой необходимости.
«А теперь ясно, что передачу и записку принес кто-нибудь из...»
Перечитав два раза маленькую белую бумажку, Брон почувствовал, что ему хочется разговаривать. И стал разговаривать с незнакомкой посредством чернил и бумаги. Письмо вышло большое и подробное, причем он не упустил случая щегольнуть остроумием. А под конец письма слегка прошелся по адресу кадетов, назвав их политическими недоносками и фальстафами. И уже кончив писать, вспомнил, что пишет незнакомому человеку.
«А все же пошлю. Ответ — долг вежливости. Скучно же так сидеть». Как приятно, когда тебе заботятся. Я хочу, чтобы этот человек еще раз написал мне. Еще хочу каждый день испытывать тепло и ласку внимательной дружеской заботы.
Легкое возбуждение, вызванное событием, улеглось. Брон отложил письмо и стал есть. После долгого поста все оказалось ему необычайно вкусным. Наевшись, он снова начал читать «Капитал» и между строк великого экономиста улыбался своему собственному письму. Четверг был снова днем свидания и передач, и Брон опять получил бумажный пакет с снедью и апельсинами. В одном из них он отыскал бумажную трубочку, закатанную в свинец. Н.Б. писала, что письмо его получено, и ему очень благодарны. Следующее место из записки не оставляло сомнений в том, что пишет человек молодой, наивный и искренний.
Я прочитала ваше письмо и весь день думала о вас всех, сидящих в этом ужасном месте. Если бы вы знали, как мне хочется пострадать за то же, за что мучают вас. Мне кажется, что я не имею права, не могу, не должна жить на свободе, когда столько хороших людей томятся. Пишите. Зачем пишу вам это? Не знаю. Н.Б.
Брон, прочитав записку, тут же сел и написал длинное письмо.
И еще. Наши страдания – ничто в сравнении с тем великим страданием, которое века несет на себе народ. Очень вам благодарен за пирожки и апельсины. Пишите, пожалуйста, больше. Брон.
Раскрывая на сон грядущий Герца и следя засыпающей мыслью за чистенькими статистическими таблицами, Брон решил, что Н.Б. высокого роста, тоненькая брюнетка в широкой шляпе с синей вуалью. Это помогло ему дочитать главу и про себя высмеять оппортуниста Герц. Через неделю переписка приняла прочные и широкие размеры, и Брон, всегда с нетерпением, не глядя в себя, ожидал записок, в свою очередь, посылая большие подробные письма в красивой и грустной форме, заключавшие его надежды и мысли. Нежная и тихая печаль странной дружбы ласкала его душу, как отдаленная музыка. И, чувствуя, но плохо сознавая это, он с каждым днем ощущал все сильнее страшный контраст двуликой, разгороженной решеткой жизни. Контраст синей реки, окрыляющего пространства, и тесно примкнувшей к нему маленькой одиночной камеры с бледным, сгорбившимся человеком внутри. Так шли день за днем, однообразные, когда не было передач, и яркие, когда в камере Брона становилось тесно от светлых, как хрустальные брызги мыслей, набросанных на узкой полоске бумаги торопливой полудетской рукой.
Мне тесно жить, чувствуя себя как в тюрьме, в мире полном грязного, тупого самодовольства. Необходимо бороться с темными силами, мешающими свежим зеленым росткам новой жизни купаться в лучах и теплом весеннем воздухе.
И читая эти певучие жалобные строки, где горе, смех и слезы мешались и искрились, как дорогое вино, Брон вспоминал прошлое, розовые мечты и неподдельную, строгую к себе и другим, отвагу юности. В один из четвергов Брон, получив свой пакет, вынул оттуда только один апельсин, огромный, кроваво-красный, и вытащил из него записку.
«Дорогой Брон, вам в самом деле должно быть ужасно скучно, поэтому не сердитесь на меня за то, что я вчера была в жандармском управлении и выхлопотала свидание с вами под видом вашей гражданской жены. Трудненько было, но ничего, обошлось. Меня зовут Нина Борисова. Ничего почти не пишу вам, ведь сегодня увидимся и наговоримся. У меня сегодня хорошее настроение, и так тепло, весело на улице. Н.Б. И так тепло, весело на улице».
Прочитав записку еще раз, он с сильно бьющимся сердцем подошел к старенькому чемодану и стал вынимать чистую голубую рубаху.
56-й, до свидания!
И Брон почувствовал апатию и усталость. Ему хотелось сказать, что он не пойдет на свидание. Но когда надзиратель распахнул дверь, Брон заторопился, суетливо пригладил волосы, выпрямился и вышел. Внизу, в длинном, чисто выметенном коридоре, гремели крики надзирателей, звон ключей, кипела суетливая беготня, как всегда в дни свиданий.
«На свидание? Пожалуйста, сюда».
Брон вошел и неловко остановился среди камеры. В камеру, слегка переваливаясь, вошла толстенькая, скромно одетая, некрасивая девушка с розовыми щеками и светлыми растерянными глазками, которые слегка расширились, остановившись на Броне. Брон шагнул к ней навстречу и усиленно крепко пожал протянутую ему руку.
«Ну вот, здравствуйте».
«Здравствуйте».
«Ну, как, здорово?»
Брон чувствовал, что предательски краснеет.
«Прошу сесть, господа».
Брон послушно засуетился, опускаясь на стул и не отводя глаз от лица посетительницы. Она тоже села. Прошло несколько секунд, в течение которых Брон тщетно с отчаянием придумывал тему для разговора.
«Ну, говорите же что-нибудь. Ужасно это, как мало дают свидания. 5 минут. Вон в предварилке говорят больше».
«Да, там больше. Там 10 минут дают».
И он опять умолк, прислушиваясь к себе и желая, чтобы 5 минут уже кончились.
«Я очень торопилась сюда. Мне надо еще поспеть в одно место. А здесь ждала час или нет, 1.5 часа.
«Спасибо, что пришли. Очень скучно сидеть. Что же это я жалуюсь? вы как?
Я? Да все так же.
Они еще немного помолчали, поглядывая друг на друга, и обоим почему-то было грустно. Ротмистр подавил зевок и, с треском открыв огромные часы, поднялся.
Свидание кончено.
Брон и Борисова поднялись и снова улыбнулись, растерянно и жалко, мучаясь собственной неловкостью и чужой враждебной атмосферой, окружавшей их. Девушка пошла к дверям, но на пороге обернулась.
И я приду в четверг, а вы не скучаете?
Она думала, быть может, встретить другого, закаленного человека, сильного и гордого, как его письма, с резкими движениями и мягким взором. Все может быть. Может быть и то, что, выходя на улицу, она бросила длинный взгляд на мрачный фасад тюрьмы, сохранивший за железными прутьями столько прекрасных душ. Может быть, также все может быть. Брон медленно поднимался по лестнице к своему коридору и своей камере. Ему было тяжело и неловко, как человеку, увлеченному в дурном поступке, хотя он и сам не знал, отчего это. И он думал о странностях человеческой жизни, о тайных извилинах души, где рождаются и гаснут желания, двуликие, как и все в мире, смутные и ясные, сильные и слабые. И жаль было этих прекрасных цветов, пасынков жизни, обвеянных поэтической грезой, живущих и умирающих, как мотыльки, неизвестно зачем, почему и для кого. Войдя в камеру, Брон подошел к окну, вздохнул и стал смотреть на блестящие краски весеннего дня, цветным покровом обнимающие пространство. Синела река, звонкий и возбуждающий гул уличной жизни пел и переливался каскадом. И новая морщина легла в душе Брона.
Вы слушали спектакль «Апельсины» по одноименному рассказу Александра Грина. Роли исполняли: от автора — Леонид Кулагин, Брон — Игорь Гордин, Борисова — Ольга Кузнецова. В эпизодах принимали участие артисты Ирина Автух, Андрей Ярославцев и Александр Пономарев. Автор инсценировки и режиссер — Виктор Трухан, композитор — Шандер Калаш, звукорежиссер — Галина Засимова, редактор — Наталья Шолохова.